утро, дорогие слушатели Веда Радио. Мы рады вновь приветствовать вас на нашей интернет-волне. И мы особенно рады тем, кто стремится разобраться в собственной природе, понять свои особенности и как правильно и гармонично их учитывать в общении с другими людьми, особенно в семье. И мы продолжаем разбираться, кто такой настоящий мужчина, и развеивать мифы о мужественности. В этом нам помогает Арсений Сидоренко, педагог и психолог, а также основатель YouTube, телеграм-канала «Классика». И мы ждем ваши вопросы, комментарии, реализации, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или в одноименной группе ВКонтакте, Телеграме и даже Одноклассниках. Итак, мы ждем общения с вами, но с нами на связи Арсений, и мы его приветствуем. Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Спасибо, что вы вновь сегодня с нами. Так интересно, мы шаг за шагом углубляемся в понимание, кто же такой настоящий мужчина, о ком, может быть, даже пишутся сказки, мечтает каждая девочка и девушка, которая еще не замужем. Мы пытаемся в этом разобраться, как к этому прийти. И у нас остались вопросы с прошлого прямого эфира, который мы по традиции озвучиваем в начале следующего, то есть сейчас. Как правильно донести до супруги, чтобы она услышала, что для меня очень важны уют и вкусная еда дома, особенно после тяжелого труда на работе?
Хороший вопрос. Очень просто сделать так, чтобы она сама не работала на работе. Такие проблемы на самом деле, потому что если у вас жена домохозяйка, ей это очень просто сделать. Я не знаю, если ситуация, конечно, здесь бы индивидуально поговорить с человеком, есть у вас дети, нет у вас детей. Если есть дети, тогда вообще даже, дорогой мужчина, надейтесь максимум на 2 раза в неделю еды от жены, остальное время будете петь. И это нормально, как бы это цена за то, что ваша жена работает. У каждого, конечно же, своя судьба, то есть кому-то, может быть, не положено, чтобы ваша жена была домохозяйкой, но вот я вот слышал пример такой в Киеве, какая-то группа женщин там мне сказала, надоело работать на других мужиков, хотим только на своих мужей работать. И они принципиально стали домохозяйками. И, как ни парадоксально, доход семьи стал такой же. То есть мужчины стали зарабатывать больше, и женщина передает свою карму мужчине, когда она готовит ему. Есть варианты. Есть, я слышал историю в интернете, когда очень разумные женщины шли на работе, брали там отпуск на 2-3 недели аккуратненько и говорили мужчинам, дорогой мой муж, меня уволили, что принесешь, что и приготовлю тебе. И она себе таким образом оставляла дорожку обратно. Если не получится, может на работу вернуться, а если получится, то замечательно, потом не вернется из этого отпуска. И таким образом мужчины выгоняли из зоны комфорта, потому что ну, это тяжело, когда тебе надо больше зарабатывать, больше стремиться к чему-то. Но это работает. Это первый случай. Если вы уже содержите жену, она у вас домохозяйка, и ее как-то нет вдохновения это делать, то тут нужно просто ковыряться в ваших отношениях и смотреть, где вы не дорабатываете. Первая, самая основная ошибка, возможно, это вы ее мало обнимаете. Вот как вам поесть, вот так женщине ее обнимать нужно. Качественно, хорошо, спрашивая, как ей нравится. И этот процесс может занимать полчаса, час. А если у нее долги, а скорее всего у нее есть долги. С детства, когда ее мама не так обнимала, как ей нравилось. Потом бабушка приходила, целовала ее липкими губами, как ей не нравилось. Потом тетя какая-то на улице ее трогала. Ну и так далее. То есть у нее могут долги накопиться за 10-15 лет, похоже, женщины. А женщины, поскольку достаточно пугливые, они боятся, она будет молчать об этом. Потому что не хочу ей это потерять. Потому что лучше уже плохо жить с мужиком, чем вообще ни с кем. Жить и самой на себя рассчитывать получается. И поэтому берете и качественно делаете все это, спрашиваете у нее, и у нее очень сильно улучшится настроение. И само собой появится желание слушать вас. Дальше ее надо выслушивать. То есть, если женщина ее не выслушивает, она беспокойной становится. И она будет, возможно, чтобы успокоиться, искать себя, что-то делать. Ну, представьте, человек беспокоится, у вас зудит, у вас что-то чешется. Легче забыться об этой боли, когда ты что-то делаешь. Новый проект какой-то, там эмоции какие-то получишь. Кстати говоря, и работа тоже может быть, потому что там просто поговорить можно. Ее ценят, там уважают на работе. Сейчас это, правда, третий пункт уже. То есть выслушивать женщину правильно и два компонента спрашивать ее. То есть первое, это нужно ли что-то менять. Если не нужно, то значит надо просто выслушать и немножко так сочувствовать, пожалеть ее где-то, поругать там кого-то. Да, это козлы, подружка негодяйка, как она может. Хотя на эту подружку там 10 лет будет ему рассказывать, потому что, бомбить у нее на эту подружку. И так далее. И тогда женский ум успокоится, она будет довольна, и у женщины само собой появится желание вам послужить, что-то сделать. Третий компонент – это уважение к женщине. То есть у меня был долгий опыт холостяцкой жизни, я знаю, насколько это тяжелый и насколько малозаметный женский путь. Я помню у себя в комнату, у меня была одна комната, я где-то час, я раз в неделю или две, тяжело было, но я пытался держать это. Да, полную влажную уборку комнаты делал. То есть не только пол протирал в комнате, но еще все поверхности, шкафы, кровать, внутренняя поверхность шкафа. Потому что если я не делал этого раз в неделю-две, то я потом заснуть не мог, потому что я чувствовал, что там грязно и неприятно было. И это час просто одну комнату. Кухня – это раза в три больше времени. У туалеты, коридоры. Вот. А еще она вещи постирает, погладит вам. А еще приготовить самое сложное, это убрать еще эти ложки поварешки. То есть это на самом деле пахота, по-честному говоря. А еще нужно быть красивой, еще нужно там и детьми делать что-нибудь, а еще какое-то саморазвитие, книжку почитать, сходить на танцы, ходить в магазин за красотой. И кажется то, что женский труд, а если еще ребенок вообще молчу, это капец, просто он нравится, просто капец. Что сколько времени тратит. И женский труд, он очень мало заметен, он не ценится на самом деле. Кажется, я зашел нормально. А на ужин сегодня у нас только каши вареные, там какие-то котлеты простые. Даже не котлеты, полуфабрикаты купленные. Но вы не увидите то, что она встала, она там, пособирала раскиданные вами носки. Отмыла унитаз, который вы клею пописали, извиняюсь. Отмыла ванную. Постирала, погладила вещи, приготовила еду себе там и ребенку. И кучу других дел сделала, а вам кажется нет. А еще ей как бы просто отдыхать нужно. И ребенок это, по сути говоря, уже просто работа по 6-8 часов каждый день. Причем абсолютно ненормированное первое время. И вам кажется, что она ничего не сделала. Но если вас оставить на денек, на недельку с ребенком, делайте эксперимент, и даже на 2-3 дня оставьте свою жену. Пошлите ее куда-нибудь в спа-салон, пускай она там оттянется, и вы останетесь на хозяйстве. И вы поймете, сколько она делает чего, на каком уровне. Вот. И вы будете благодарны не за то, что она там вам приготовила лично, там, что-то руками сделала, а за то, что у нее хватило сил взять телефон и доставку заказать в дом, получается. Никаких проблем в этом нету. Поэтому, и на самом деле мы с женой это обсуждали, это... Нынешний век самый большой, что реально убивает любовь, конечно же, это бытовуха на самом деле. И мужчина должен помогать женщине по быту. Я не говорю про то, что мужчина должен... Если женщина работает, то он 200% должен брать на себя какие-то бытовые обязанности. Там, желательно, допустим, чтобы жена готовила, а мужчина все социальные действия брал. То есть он брал всех чиновников, он брал школьные собрания, допустим, репетитор покупать. У меня 70% это мама, между прочим, а не папа. Это неправильно, скажем так. Он должен брать все государственные дела, все денежки, планирование бюджета, недвижимость обязательно, это все мужские дела. Покупка продуктов. Женщина не должна ходить в магазин, и уж тем более не должна ходить в магазин с маленькими детьми или в торговый центр. Это, кстати говоря, отдельная пытка сейчас. Потому что я сколько уже вижу историй постоянно, то, что мама приходит, облеплена одним или двумя ребенками, они, знаете, ее как, не знаю, как цыганенки какие-то, просто ее облепливают и все вытаскивают. В магазине же специально все это придумано. Низкие стойки, яркие упаковочки. И, конечно же, дети будут кричать «хочу», «хочу, мама, купи». или в торговых центрах там столько развлекушек получается, что мне взрослым иногда там кажется, о, как красиво и интересно. Представьте маленькому ребенку там какой-то аттракцион, аэрохоккей, что-то еще. А там просто берешь и, знаете, мы сходили на аэрохоккей, там 3 минуты 100 рублей сразу заплати, вынь да положь просто. И дети, да, они будут дербанить, мама будет ругаться. И это безвыходное, это называется шахматы, тук-тванка, то есть это безвыходное положение. То есть либо они тебя полностью, дети, обчистят, вот, и ты ничего не купишь, а просто их будешь развлекать все это время. Либо ты с ними очень сильно поругаешься, с детьми. Потому что, ну, как бы дети маленькие, там, до 5 лет, у них вообще разума нет. Как бы, да, вот у него там сознание в санскрите называется аннамая, что вижу, то и в рот тоже. Там специально сделано, чтобы все в рот положили. Поэтому вот эти вещи должен мужчина ходить, то есть он должен один эти продукты покупать, и по торговым центрам тоже детей не надо таскать сильно. Вот только если у вас нету цели, то есть если вы идете цель, вы там есть, вот мы были в торговом центре, там есть эта аниматорская комната, платишь деньги, отдаешь, и там дети кайфуют. Да, вот если ты так готов выложить сумму, проплатить и повеселить детей, пожалуйста, бери, эта цель должна быть в вашей походке. Но не то, что если вы пройдете в торговом центре, дети увидят, вы туда не придете, вы будете негодяем. Детям будет обидно, они захотят это, дети, особенно маленькие, это цари. Да и даже подросшие, там, 7-10 лет, их тоже лишний раз не надо искушать, скажем так. Невозможно победить индустрию маркетинга, тут взрослый не может справиться, от ребенка вы хотите. Поэтому должно быть распределение четкой обязанности, что делает мужчина и что делает женщина. И вот эта совокупность факторов, правильные обнимашки, выслушивать женщину, разделять обязанности. Вот, и, пожалуйста, не гнушайтесь пользоваться доставкой, честно. Я ведь вегетарианец. Если была какая-то нормальная вегетарианская доставка, я бы ей обязательно пользовался. Вот. Но, к сожалению, нет. Вегетарианской доставки нас ждет только картофель фри, который, скажем так, не совсем полезен. Сырники с яйцами, которые, в принципе, тоже как бы не очень хорошо есть. Ну и какая-нибудь вегетарианская шаурма, не особо вкусная, потому что, знаете, такое ощущение, что как будто, ну, вегетарианцам готовят только либо гарнир, либо то, что надо шибись совсем, чтобы было точно невкусно. Ну вот у меня вот такое ощущение складывается во всем этом. Заказывайте, потому что женщина сейчас перегружена. И как говорил один известный психолог, что сейчас очень многим женщинам нужна еще одна жена, которая будет им домашние обязанности выполнять. И самое последнее, поймите, что как бы парадокс женщины, то, что ее не надо воспитывать, не надо ничего объяснять, особенно в плане того, чтобы служить. У женщин это само собой проявлено. Это естественно проявляется. Просто позаботьтесь о ней правильно. И у нее само возникнет вдохновение вам служить. Помните, что, конечно же, есть у нее спады, когда она устает, когда у нее еще гормоны, не забывайте про это. То есть, как вот луна на небе, иногда она полная яркая светит и всем красиво, иногда ее вообще нет. То есть видите, что такие моменты будут тоже у нее, когда у нее гормоны на спаде. Это у нас перед месячными. У нее меньше сил, она не может обеспечивать там какой-то уровень комфорта. Поэтому спокойно подстраховывайтесь там доставками какими-то, в ресторан отведите, горничную вызовите. И поверьте мне, как женщина отдохнет, у нее будет очень большое вдохновение делать для вас то, что вы хотите, и даже об этом ее просить сильно не надо.
Благодарю вас, Арсений. Да, действительно, так важно, как я повторяюсь вновь и вновь, понимать занятость природы другого человека, вообще видеть своего партнера, чем он живет, и что ему тоже может быть непросто. Это очень помогает сохранить отношения в доверительной и прекрасной ноте. И вот еще один вопрос у нас есть, например, вот такой. Так, сейчас, секунду, немножко он потерялся. Так, у нас есть вопрос тоже про мужчин. У нас трое детей. Иногда я устаю и хоть редко, но срываюсь, когда ор выше гор. Мою благостную речь и не слышит. Потом корю себя за это. Как с этим работать и быть хорошим отцом?
Прям привет. Спасибо. Мне, конечно же, очень сложно давать советы мужчинам, у которых есть дети, вот, потому что у меня нету детей. Но благо то, что вопрос не прям про воспитание детей, а просто про то, что мужчине иногда нужно просто отдохнуть. То есть вы должны, я не знаю, как вы живете, по каким стандартам. Если вы пьете алкоголь и вы не можете от него отказаться, или там на рыбалку очень любите ездить, просто идите отдохните, как умеете. Есть, конечно, отдых в благости, в страсти. Поймите, что отдых невежестве просто напиться. Недавно ролик видел такой шуточный, то есть там жена говорит, вот, слушай, возьми на рыбалку чай, вам обязательно нужно, он берет чай, и потом показывается там вот так, фламину лежащие друзья такие полумертвые, и он его спрашивает, ты чай будешь? Молчит, ты чай будешь? Молчит. То есть, может быть, вам под ваш уровень стандарта, вам даже нормально просто с друзьями на рыбалке напиться и отдохнуть, и это будет вот под ваш уровень. Если у вас более высокие стандарты, там просто на природу съедете, погуляете, то есть мужики должны отдыхать. Хотя бы один день в неделю они себе должны какой-то выделять. Про два я уже молчу, это просто фантастика для меня какая-то. На мой взгляд, реалистичная схема сейчас, то есть ты там 5 дней работаешь, то есть либо ты 5 дней работаешь, а 6-й день ты решаешь какие-то основные бытовые вопросы, там сходить куда-то, что-то купить, заехать. Либо ты работаешь 6 дней и размазываешь бытовые дела по вот этим дням. Вот это мой вариант. Я вот так вот поступаю. 7-й день я пытаюсь отдохнуть, и жене также делаю выходной, то есть она не готовит, там совсем на минималках все делает. То есть нужно понимать, что нужно отдыхать и нужно вкладываться в свое здоровье. То есть нужно гулять на природе, стоять в воде, там, в баню ходить, ну, плавать, скажем так. И вкладываться. Потому что, да, мужик должен пахать, это танк, но даже танк, его нужно заправлять топливом, ему нужно ремонтировать какие-то детали, там, гусеницы чистить и так далее. Иначе он превращается просто в фламину. Никому не нужно, получается. И гнев – это, в первую очередь, признак того, что надо что-то менять. Я подозреваю, что, как бы, по вашему отношению, что у вас достаточно хорошие отношения в семье, вы ответственный мужчина, то есть понимаете всю ценность. Ну, вы просто устаете, просто отдохните, выделяйте это время себе какое-то. И здесь очень важен, я бы назвал его принцип, такой лазер. То есть, если вы берете 3 часа отдыхаете именно так, как вам нравится, то есть, поскольку 3 детей, это большая нагрузка, то есть, вам нужно полный покой и уединение. Куда-то в лес пойти, в баню сходить, прогуляться на природе одному. Или просто, чтобы закрыться в комнате, или вас никто не трогал, там, потупить фильм, посмотреть. И это будет гораздо ценнее, чем если вы будете отдыхать, допустим, вместе с семьей 5-6 часов. Потому что я по своему опыту скажу, что мужчина на отдыхе не отдыхает. Ну, представьте, вот мы с женой поехали, допустим, отдыхать. Кто отвечает за билеты, кто отвечает за еду на вегетарианцы. Я очень хорошо помню, я поехал в Сочи, и я отвечал за еду. И я взял чемодан дорожный. И целый день, часов в 9, я делал закупки нам еды. Вот так вот я отдохнул замечательно. Понимаете? Как вы думаете, это был отдых? Нет, это была работа. Но я должен был это сделать, потому что как бы нам кушать нечего. Дальше. У вас кошелек, вы всегда на отдыхе, как в любом туристическом месте, вас будут стараться облапошить. И это вам гарантирую. Это и в Сочи, это и в Турции вообще, там прям целая методика, как там, знаете, нужно очень быть внимательным, ничего не поднимать, ничего не трогать, ни с кем не говорить. Я, конечно, немножко утрирую. Это не так, что каждый день к вам подбегает толпа цыган и все вас пытаются нагадать, обмануть и обворовать. Вы должны быть очень внимательны, потому что вы ответственны. То есть деньги у вас, кошелек должен быть, а не у жены. Вот. Дальше вы все, если какие-то нюансы, а нюансы в чужой стране всегда могут быть, они всегда бывают, вы разбираетесь. То есть отдых для вас по факту это не отдых, это они отдыхают. А вам хорошо, если там в этом двухнедельном туре вы себе выделите 1-2 дня каких-то и там с друзьями чисто куда-нибудь пойдете или просто где-нибудь спрячетесь от всех. То есть, понимаете, мужчины тоже очень мало отдыхают. И это особенность нашей эпохи, кали-юги, то, что в целом люди очень сильно разобщены. То есть сейчас зачастую родители могут быть гораздо большими врагами, чем те люди, которые вам социуму мешают. Ну, потому что они сами не удовлетворены жизнью, и вы вроде бы к вам приехали, ваши любимые родители, пообщаться с вами, поинтересоваться вами. А в результате вам просто, извиняюсь, вот такой прямо ушат, извиняюсь, испражнения на вас выливают. Вам ноют, жалуются, какая у него жизнь не удалась. Вам рассказывают, какой вы там неправильно делаете, о том, что вы детей неправильно растите, о том, что вы то не это делаете, о том, что так это надо делать, о том, что у вас там ничего не получится и так далее. То есть родители могут зачастую быть врагами в этом плане. И вы такой вроде пообщались, да, это моя кровиночка, моя папа и мама, а на душе просто камень такой лежит. То есть это тоже не отдых, и они будут вам мешать. И на самом деле раньше, даже еще в советское время, было хоть, ну, получше с этим было, хотя тоже были трудности, как-то люди понимали, что нужно поддерживать друг друга, что, допустим, можно соседей было спокойно ребенка оставить в песочнике, сказать, что вот, и погулять с моими детьми, я завтра погуляю с твоими детьми. Сейчас нет, нельзя доверять людям другим. И когда вот это было, и было коллективное воспитание, то есть если ребенок какой-то матюгнется на улице, ему любой прохожий мог делать замечание, это принимал. Сейчас нет. Ты кто такой, чтобы воспитывать моего ребенка? Я сам лучше знаю. И так далее. За счет этой разобщенности, за счет отсутствия коллективности, личная нагрузка увеличивается, и вы получаете перегружены. И рассчитывать вам, к сожалению, можно только на две вещи. Это на себя и на ваш кошелек. Потому что и то, на кошелек надо быть очень внимательным, потому что в очень многих местах, если вы много платите, это гарантирует вам только то, что вы много заплатили. Ни качество услуги, ничего это вам не гарантирует. Вам нужно все постоянно проверять. И поэтому и за счет этого низкого качества, и за счет того, что нужно постоянно проверять. А еще сейчас и все очень дорого становится. То есть нужно очень много работать, чтобы заработать. То есть, это, к сожалению, такая тенденция, что богатые люди стали инвестировать даже в дешевую недвижимость, и она дорожает. Это и в Москве происходит, это и в Минске происходит, когда живет богатый человек, и вот лежит у него там, я не знаю, там 100 тысяч долларов, говорит, а давай-ка я куплю квартиру, инвестирую, в нее она подорожает. И он покупает ее. И за счет этого один купил, второй купил, предложение сокращается, а цена растет. Рыночный механизм. И ему хорошо, он там подзаработал этих денег. Вот. А простому человеку это сложно, потому что для него купить квартиру за 70 или за 80 тысяч долларов, это принципиальная разница. Потому что для него ипотека, это, не знаю, там 300 или 500 долларов, это абсолютно два разных мира. То есть первый он спокойно платит, а второй его прям переламывает по хребту, он должен просто на рутанах сидеть и на дешевом хлебе иногда молоком забивать, у него денег не платит. Ну и вот так далее. Это и на Западе происходит, это и у нас происходит, то, что все дорожает. Вот. Там, из-за жадности чьей-то или просто так карма накручивается, это не суть важно. И поэтому нужно много работать постоянно. И человек считает то, что там 40 часов это вообще это лайтовый рабочий график. На самом деле уже давно-давно было посчитано то, что ты еще Сталин знал об этом, его там демоном делают рогатым, но это неправда на самом деле. Он посчитал, что человеку, чтобы качественно развиваться лично, там, читать книги, ходить в театр, физкультурой заниматься, уделять время семье, нужно работать в день 5-6 часов. То есть рабочий график, рабочая неделя должна быть 20-30 часов. Все. Сейчас покажите мне человека, который столько работает, неделю хорошо зарабатывает. То есть, у тебя дилемма такая. Можно мало работать и жить на съемной квартире и призраком, и постоянно люлей от жены получать ее капризы. Либо можно много работать, жить спокойно, но знаете, как в той шутке про учителей, что на одну зарплату нечего есть, на две некогда есть. Вот тут примерно то же самое получается, что вы бегаете. И, конечно же, лучший вариант – это бегать и зарабатывать, потому что, как один батюшка священный православный сказал, то, что дети, они супервыживающие. То есть, да, вы там и внимание мало можете уделять, хотя, конечно, это не очень хорошо там. Но дети реально, я помню, я маленький, мог спокойно в ванне заснуть или в туалете на полу. Мне было наплевать на это. Вот. Поэтому там вы как-нибудь все равно там выжите, дети вырастут, и, в принципе, к старости вас уже ждет более-менее спокойная жизнь. А сейчас, да, к сожалению, надо впрягаться, впахивать. Ну, мой вариант, я выбрал для себя вариант, что я лучше буду впахивать там до какого-то возраста активного. Там куплю недвижимость, которая нравится моей жене, закрою какие-то потребности. Ну, а потом, наверное, уже там к старости может подумать о том, как бы замедлить свой ритм.
Спасибо большое, Арсений, за этот ответ. Это было два вопроса от мужчины, и сейчас вопрос от женской аудитории. Может ли жена обучить или поддержать мужскую ответственность? Как это правильно делать?
Ну, обучить нет, наверное, скорее всего. Нет, слово очень. Потому что, извиняюсь, это немножко мамой попахивает. Я его обучу, Я его своей любовью перевоспитаю. Никого вы не перевоспитаете. Это очень большой миф. Ну, не могу не сказать. Приполз один лектор, очень известный, говорил, типа, что незнакомая женщина, незнакомому мужчина думает, что она его сможет перевоспитать, просто занимаясь сексом с ним без всяких обязательств. Вот, вот такая же иллюзия. Нет, у мужчины всегда должно быть. Женщина, если вы как бы считаете то, что вы можете переобучить там, добротой, лаской, вниманием, или наоборот, тем, что вы будете ему истерики. Ну, как, опять же, то есть хорошая женщина должна знать, как превратить жизнь мужчины в рай, если он все правильно делает, и как превратить его жизнь в ад, если он начинает косячить. Но сама по себе постановка, что вы можете поменять человека и влиять на него, это позиция мамы. Мама, скажем так, это, ну, если вам нравятся такие отношения, в принципе, это можно быть. Только вы должны быть готовы платить за эту цену. Я знаю семейные пары, где есть такие варианты. И цена такая, что как бы вы всю жизнь будете все сами ценить. Будьте готовы к этому. То есть вам придется постоянно все эти манипуляции применять, все эти методики делать, как-то, я не знаю, что-то еще. И вам придется, либо просто придется самому со временем, вас мужчина расслабится, и вам придет еще самому деньги зарабатывать. Это рано или поздно это произойдет, потому что лидерская энергия, она одна. Ее можно как-то по процентам раздербанить, но она одна получается. То есть если у вас лидер мужчина, то вы занимаете подчиненное положение. Это первый нюанс. Второй нюанс, то что если вы займете такое благостно-невежественное положение, даже, скажем так, невежественно-благостное, вот что как бы, вот, я смиренная женщина, я принимаю все, что он дает, вот, радуюсь и благодарю его. Он мне подарил на день рождения рулон туалетной бумаги и сказал, сделай себе платье. Я приняла это, восприняла это как идею и за неделю сделала себе это платье из этого рулона туалетной бумаги. Ну, то есть, тоже вторая крайность, такая глупость и невежество получается. Где же находится истина? Истина очень сложная для женщины, в принципе. Она должна хотеть то, что женщина должна правильно давать обратную связь. То есть, допустим, мужчина обесценивает еду и говорит, да ты плохо готовишь, как бы еще хуже вариант говорит, моя бывшая в 3 раза вкуснее тебе готовила, или моя мама вкуснее тебя готовила. Вопрос. Сам готовь, пожалуйста. Я себе приготовлю то, что мне нравится. Ты иди, пожалуйста, вот там. Если тебе есть у тебя Макдональдс или там Макпа, я не знаю, как в разных странах называются, пожалуйста, все, нравится. Если там еще больше наглеет, там, допустим, как-то оскорбляет, унижает, можно вплоть до разъезда поступать и давать обратную связь мужчине, получается. Выговаривать ему то, что вы чувствуете о нем, что не его говорите то, что он мудак, а сказать то, что мне очень больно, мне очень неприятно. И делитесь женскими эмоциями. Все это достаточно, чтобы прибить мужчину. Потому что женские эмоции в 7 раз сильнее. И вы гораздо сильнее ударите. Она, может, я чуть не потерял. Вопрос в чем был от женщины? Сейчас никуда уйду.
Вопрос был о том, может ли женщина как-то поддержать мужскую ответственность. Как это правильно
да,
делать?
Да, да, да. Да. И ваша ответственность женская, то, что вы даете правильно обратную связь ему получает. Он должен быть... У мужчины очень простое существо, он понимает конкретные вещи. То есть, если он плохо поступает, его жизнь превращается в ад. То есть, если он вам там вляпнул, что как бы вот, надо бы тебе, не знаю, лицо покрасивее сделать, или ты сегодня плохо выглядишь, хорошо, поделитесь с ним эмоциями своими. Как вам грустно. Обед его не приготовьте, потому что у вас нет... То есть, делайте то, что вам реально хочется после этого. Конечно же, это тоже нужно иметь какие-то разумные пределы, что там чашками кидаться в него не надо или сковородкой по голове бить. Тоже как бы, в принципе, не надо. Все-таки голова пригодится вам еще потом. Она хотя бы вас слушать будет, денежки помогает приносить. Но в целом, в принципе, вам достаточно того, что просто вы с грустным лицом ему что-то пробурчите, и вы имеете полное право. То есть нужно делиться своими эмоциями и давать эту обратную связь. При всем при этом вы должны оставлять всегда мужчине право поступать, как он хочет. То есть, если вы говорите, что он обязан это делать, он не обязан это, в принципе, делать. Но если вы ему говорите, как бы, ну, можешь поступать, как хочешь. Пожалуйста, он поступает. Если он хорошо поступает, вы его благодарите, как умеете. Ну, потому что действительно уже старается. То есть очень малый процент мужчин на самом деле такие вот конкретные циники и негодяи, абьюзеры, ну, не знаю, не очень люблю этот термин, такие вот эксплуататоры, то есть, которые прям берут и приходят в брак и специально женщину унижают, обесценивают, им прям нравится вашу кровушку пить, он, знаете, он берет так ее прям и через трубочку посасывает, втыкает вас. Нафиг. Как вкусно, слушай, приятно. Вот сейчас я ее обесценю, там сейчас ее за тапочки отругаю. Ну, такие мужчины есть, скажем так. Нет. В основном-то мужчины какие, они травмированные, я тоже травмированный мужчина и мама. Мама и мужчина. Вот буквально недавно общался, я просто понял, что у меня вообще как бы 35 лет, меня за идиотов просто держат. Вот, и никакие мои достижения как бы вообще маму не убеждают. Вот. Поэтому вы хотите, не хотите, из вас мужчин, из мужиков могут вылазить какие-то глупости. То есть ему говорила папа с мамой, у тебя ничего не получится, ты никто без нас. Попадешь в тюрьму, только мы тебе будем передать. Какая тюрьма, почему он должен в тюрьму попасть, это непонятно. Поэтому он может и поступать каким-то странным образом, вести себя неуверенно, нерешительно, обесценивать вас, потому что если его обесценивали, то и он будет вас обесценивать. Понимаете? Вот. И ваша задача не становиться ему в позицию мамы, не дальше его унижать, а просто ему давать обратную связь, то, что мне неприятно, будешь так делать, ну, сковородкой. Хотя, может, и сковородкой полезно получить, если совсем занагрел. Вот. Если очень сильное невежество, то оно очень сильной страстью убивает, скажем так. Но будьте аккуратны, берегите, она еще пригодится. Ну, эмоционально дать ему вот эту окраску, обратную связь человеку, чтобы он понимал, что вам больно, что вам неприятно. И тогда эти вещи начнут меняться. Это один, первый слой. И второй слой, я не знаю, опять же, нюансов ваших отношений. Очень важно, как была создана ваша семья. Может оказаться, к сожалению, что это только на поверхности. Ну, вот такие вещи это делают. А на самом деле причина может заключаться в том, что изначально фундамент вашего дома кривой. То есть были отношения неправильно созданы. То есть что имеется в виду? Ну, вы с ним переспали до брака, потом 3 года сожительствовали, потом из него выбили брак. И он кое-как согласился, ну, потому что, ну, не хочется терять комфорт и так далее. И само собой, что такой мужчина не будет хотеть для вас сильно меняться, и он вот так все устраивает, и он не будет меняться. Поэтому бесполезно все эти вещи делать в какой-то степени. В таких вариациях очень тяжелое практически обнуление отношений, разъезд какой-то, либо полное обнуление имеется в виду в том, что вы практически не общаетесь, у вас нет интима. То есть он для вас становится из мужа в квартиранта превращается. И он должен доказать свое правильное поведение. Это первый. Это такой вариант тоже может быть. А в том, что если отношения вот так вот на плохом фундаменте, то это уже ничего не поможет на самом деле. Но если же отношения были правильные, то есть даже пускай вас он ухаживал за вами, он показывал свою серьезность до брака. И в браке у него что-то проявилось, то, может быть, просто немножко расслабился. Это хорошо, что он расслабился у вас в браке. Значит, вы правильно все делаете. Потому что в браке мужчина после тяжелых дней будних, когда он воюет за деньги, когда он воюет за то, чтобы эти деньги у него еще не отобрали, потом их правильно потратить, он имеет право на какой-то комфорт дома. Ну, вот так из него вылазит вся эта бята. Поэтому с любовью должны ему давать обратную связь и четко обладать вот этим планом, что если он что-то хорошо делает, вы превращаете его жизнь в рай, если что-то плохо, вы превращаете его жизнь в ад. Как вы это определяете, это вы уже должны сами экспериментально определять. То есть, если у вас муж чемпион мира по боксу, вот это одно из качеств, кстати говоря, почему Куба такая маленькая страна, почему там так много чемпионов мира по боксу, у них невероятно твердая черепная коробка. Поэтому для него нормально, чтобы его сковородкой били. Для него это, знаете, как будто вы ему затылок почесали. Если же у вас мужчина, знаете, такой утонченный, извиняюсь, ботаник с тоненькими пальцами, то вы можете пришибить и, скажем так, вот, прибить. Поэтому ему достаточно, если такая тонкая личность, ему просто сказать то, что мне неприятно, и все. И этого будет достаточно. То есть в зависимости от уровня сознания, от особенностей мужчины, каждому по-разному. То есть кому-то надо реально вызвериться на него, наругаться, а кому-то достаточно сказать или просто вот такое грустное лицо сделать, и он сам начнет уже спрашивать, что с вами не так. Определяйте и будьте счастливы.
Да, хочется пожелать счастья нашим слушателям. И для этого мы проводим наши прямые эфиры. У нас осталось не так много времени. Давайте приступим к тому мифу, который хотели разобрать на сегодня.
Да, сегодня очень яркий такой миф. Про это в целом даже фильмы снимают. То, что быть ботаником – это отстой. То есть, я не могу вспомнить, не вспомнить фильм «Мать, чей ботан». Не очень рекомендую, конечно же, но интересно такой фильм. Вот. Либо есть даже клип, отдельно снимают «White and Nerdy», в переводе на русский, это «Белый, белый и ботан». И это очень сложная тема, на самом деле. Я постараюсь осветить ее со всех углов. То есть высочайший профессионализм и сконцентрированность на цели – это чисто мужское качество. И поэтому у такого мужчины будут плоды. Кто-то станет чемпионом мира, кто-то станет академиком, кто-то кучу денег заработает, кто-то будет замечательным мастером, которым все восхищаются. И у этого будут, у этого могут быть отрицательные плоды, это игнорирование других сфер жизни. То есть вспоминается рассказ о сборной Российской Федерации по шахматам. Их сопровождающий рассказывал, что для них даже пройти таможенный контроль проблемы. Ну, представьте, то есть людям вроде бы по 20, по 30 лет, а они, как 5-летние мальчики, забывают, где у них в кармане лежит паспорт. Что-то вот такое написывал. Но это, извините меня, вот очень серьезные люди. Потому что у них, они постоянно в своих мыслях, или у них слабая связь с реальностью. Или знаменитый анекдот про физиков, которых надо... Целых 5 человек, чтобы лампочку включить. В чем идея? То есть четверо держат стол, 4 краев, 5 держит за лампочку, и они вот так вот крутят вот этот стол. Получается. Вот это из той же оперы анекдот. И, в принципе, это нормальная ситуация, и в данной особенности можно отнести к издержкам и деформациям профессии. То есть мужик-психолог, он будет всегда всех искать какие-то, а у вас у тебя с мамой или с папой проблемы. Учитель будет всегда какие-то ошибки, вот там ценники неправильно запятая поставлена. Милиционеры рассказывают, что у них профдеформация, что им даже проще уже общаться с бандитами, чем с обычными людьми, потому что с бандитами они всегда правы. И вот они привыкают к этому агрессивному стилю жизни. И так далее. Но есть вторая опасная сторона данной медали. То есть из-за чрезмерного усердия и зубрения можно потерять другие важнейшие навыки жизни. И, как бы скажем так, навыки самые простые, которые очень нужны. И, к сожалению, наша система образования очень сильно к этому приучает детей. То есть вызубрил, и все классно. Особенно опасна, на самом деле, золотая медаль. Я не знаю, кто придумал эту пытку, вот, или быть отличником по всем предметам. Я просто помню, я хорошо учился в детстве. Но меня так постоянно родители доставали, и все это, а почему ты не отличник? Помню, почему ты не отличник? Да ну не дан мне этот русский язык, и все. Ну очень тяжело мне дается ударение, до сих пор не могу это сделать. И белорусский язык я не любил, хотя я белорус, и мне не нравился. И английский язык, хотя я его с удовольствием выучил потом в какой-то момент, тоже мне он не нравился. Ну и тогда, и биологию, скажем так, тяжело мне давалось очень. И ты должен быть отличником. Это невозможно. У меня была четкая направленность, то есть это экономика, общество знаний, математика. Вот мне всегда, физика там еще. Мне всегда нравились вот эти предметы, и мне было, что называется, очень интересно все это изучать. И это уже ломает человека, и девочку, и мужчину о том, что он должен учить разные предметы, разные направленности. Вот у меня, допустим, ахиллесова пята всегда была история. Эти даты вообще никогда не мог запомнить. Просто. А пизда ты не можешь нормальную историю сдать, потому что тоже много дат. И еще страшнее в университете, то что в университете очень часто вообще ненормированная программа. Особенно если вы идете на самые сложные специальности, это медики, физики, математики, инженеры, ядерщики. Ну, ты просто там станешь, зубрешь машины и ничего в жизни, кроме конспектов и книг, не будешь видеть. И... Я думаю, многие знают сериал «Интерны», там показывают этого Борис Аркадьевич, как его зовут, героя. И он показан такой ботаник, такой высокомерный, который вроде бы все знает, а который ничего не получается по жизни. Ну, действительно не получается, потому что он с начальником не умеет разговаривать. То есть приходить к начальнику и говорить, что у тебя красный диплом, и я тут крутой. Это уже самоубийство, на самом деле, это неправильно. А второй действительно то, что ему тяжело из-за того, что он плохо общается с людьми, тяжело добиваться этих целей. Потому что на самом деле в социуме в первую очередь решает это умение общаться и умение, скажем так, подчиняться. Если ты приходишь, в какую-то систему в обществе, готовую, допустим, ты пришел в Сбербанк, ты пришел в Газпром, ты пришел в Министерство спорта, допустим. То есть первый твой навык, чтобы быть успешным, это умение подчиняться и умение общаться с людьми. Я работал в школе в системе, мне Бог давал разум, я был очень странным человеком, очень по-своему все делал, я очень многие глупости от администрации просто нахально игнорировал, потому что, ну, мне жалко было детей, скажем так, их лишний раз насиловать я не хотел, я всегда завышал оценки, по-честному говорю. То есть тройку у меня можно было получить просто за то, что ты сидишь и мне не мешаешь на уроке. Все, пожалуйста, приходи. Там были недовольства, что и знания, поэтому не совсем были высокие, не у всех учеников, скажем так. Ну, это моя была принципиальная позиция. Я уверен, что 95% моих учеников химии, биологии не нужны были. И вот, поэтому, ну, вот так вот я все это смотрел. Но я всегда общался аккуратно с администрацией. А, плюс на меня еще вешали работу, завуч ко мне приходит и хитрый, говорит: «Арсений Владимирович, мы вас раньше любили, мы вам давали работы в два раза больше, чем вы любите. Теперь вы наказаны. Вы будете, получите в 3 раза больше». Не вопрос, хорошо, пожалуйста, буду делать. И все глупости, которые мне давали, я спускал на тормозах, а то, что действительно нужно было мне и школе, я делал. И когда я переходил на другую работу, я думал, что про меня будут ругаться, но про меня знаете, что сказали? Он тот человек, который достигает своих целей, и, как я понял, это комплимент был бы от того директора, получается. Потому что я действительно приносил те плюшки, которые никто больше в школе не смог принести, даже, по-моему, в нашем районе для нашей школы принес. Но я в первую очередь общался с людьми и договаривался. То есть как я проявлял дипломатию определенную. Ну и поскольку пользовался преимуществом мужского мозга, то, что я где надо, включал рациональный пофигизм, получается. Если же вы приходите в систему и не делаете все это, вы не лавируете, вы не, где надо не прогибаетесь под начальство, не понимаете. Может, не очень слово такое, то действительно да, нужно просто сделать то, что тебя просят. Взять расписку о том, что это пожелание вашего начальника, или записать прямо на диктофон, и сделать, как вам говорят. То есть вы все равно в плюсе будете. Если проект хороший и выгорит, то вы будете тоже в шоколаде, потому что это правильно. Если проект не выгорит, то вы скажете: ну, я хороший исполнитель, я сделал то, что мне сказали, и взятки платят с меня. Скорее всего, у вас на место того прогоревшего начальника возьмут. И вот это самый важный навык на самом деле по жизни. Если вы организуете свою империю, они приходят в какую-то систему, опять вам надо будет договариваться. Вы думаете, что над вами Бог только находится, а вы царь тут? Нет. Налоговая, милиция, санэпидинстанция, правительство Москвы, ФСБ, милиция, ну и так далее. То есть в зависимости от разваха вашего бизнеса вам придется со всеми договариваться. Если вы будете приходить, тут я тут крутой, я тут все знаю, я тут отличник, ну, ничего не получится. Государство, извиняюсь, найдет, как вас воткнуть и показать все это. Даже если вы супер мировая звезда, то есть вот все знают про эту школу Щетинина, какие там классно было, как там замечательно было. Я, причем работал недалеко от этой школы, я был знаком с человеком, который у него, с ним общался, с Щетинином, обучался у него. И я знаю, там были нюансы такие не очень хорошие. То, что ученик этой школы, он, когда его вызвали в администрацию этого ученика, ему подарили часы, какой-то подарок хороший за ваши достижения, а он в лицо кинул эти часы и сказал: «Ах, вы негодяи, бесы и демоны, как с вами можно иметь дело?» И что вы думаете, школу Щетинина закрыли? Вопреки того, что там звезды защищали и так далее, все равно закрыли, потому что было неуважение с властью. И я даже знаю, от кого это шло, от настроения передавалось ученикам, потому что я же гений. Я же у них действительно уникальная школа, как бы тут спору нету, когда дети по 17 годам программу университета изучали. Но если вы не уважаете власть, вы не понимаете то, что это имелось. Да, она там может быть демоничная, продажная и так далее, но они вам не мешают. Если будут вместо этого бандиты стоять, вам будет гораздо хуже на самом деле. И все закрывается. И вот этим навыкам, к сожалению, в школе не дают, и поэтому вот эти ботаны и в университете, которые все сами вызыбривают, они потом по жизни мало кем становятся. А какие-то двоечники, троечники или середнячки, которые умеют договариваться, коммуницировать, которые сходят к старшему курсу, которые правильно договорятся, как шпаргалки сделать, они получают эти навыки выживания в университете, общение с людьми, коммуницирование, договаривание, уважение какого-то. И они потом становятся победителями по жизни, потому что все-таки в первую очередь это общение. Если создаешь свою систему, то надо все равно будет со всеми договариваться. Если в чужой системе, то тем более нужно будет договариваться и проявлять какую-то гибкость. Наверное, все, что я хотел сегодня рассказать про эти темы. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить.
Интересно, действительно, мы все разные, у кого-то больше проявлена такая воинственная природа, кто-то больше склонен к дипломатии. Вот как раз об этом у нас следующий вопрос. Я за разумное бесконфликтное решение проблемы, однако женщины больше ценят именно тестостероновую мужественность и тает от жесткого темперамента. Что мне делать? Продолжать быть собой в надежде найти ту, которая это оценит, работать над общепринятыми мужскими качествами?
Хороший вопрос. Я тоже немножко про него думал. Нет, ну, конечно же, у меня тоже такой долгий период был, там еще в своем гороскопе посмотрел, что там что-то у меня немножко с этим не то с формой получается. Я просто вас не знаю немножко, поэтому я попытаюсь опять немножко вас представить как-то. По милости Бога я смогу, может быть, ответить на этот вопрос. Ну, в первую очередь... Надо об этом обязательно в каждом эфире говорить, то, что все вопросы надо решать через Бога, обращаться к нему. И самую большую вот этот тестостерон вам может дать именно Господь, получается. Потому что он может вас наделить энергией решать все вопросы. А свой тестостерон надо поднимать однозначно. То есть сейчас немножко не резон этот вопрос. Ранний отбой, это физкультура. Прогулки, это все очень сильно поднимает тестостерон, закаливание, эти все вещи делают. Подкачиваться, если вам нравится, или занимайтесь тем видом физкультуры, который нравится. Нет, допустим, есть люди, которым йога нравится, йога вам будет давать, солнечная асана будет давать вот эту солнечную энергию. Мне, допустим, она вообще не нравится, я люблю с перьями работать, я себя замечательно чувствую. И эти вещи уже очень сильно поднимут ваш тестостерон и дают вам эту решительность напористой. Теперь самое главное, то, что настоящий какой-то тестостерон женщинам нужен. Женщинам нужны две вещи. Первая вещь, то, что вы должны как-то реализовываться в социуме. То есть, поверьте мне, есть женщины, которые реально готовы отдаться мужчине, который классно решает квадратный уравнение. Это очень странно звучит на самом деле, но есть именно такие женщины. Если у нее природа интеллектуальная, то она будет искать себе вот такого интеллектуала, такой понравится немножко ботан. И для нее пределом ее, скажем так, грубости, которую она готова переварить, потому что вы там иногда легонечко шлепнете. Больше ей не нужно. Она вот такая вот начинная личность. Есть другие женщины, которым нужен реально, ну, знаете, женщины кшатрини, то есть воительницы, они тоже есть. Им нужен реально борец такой мужчина. То есть как бы базовая совместимость, то что две базовые совместимости для брака. Это первое, то, что мужчина должен быть гораздо сильнее женщины физически. То есть, если женщина физически вас сильнее, то не пытайтесь с ней семью создать, потому что ну, это очень странно будет выглядеть. У женщины всегда будут моменты, когда она будет делать все по-своему и будет на все наплевать. И один из тормозов, это не то, что вы побьете, но он просто знает, что вы физически сильнее, вы сможете ее остановить, получается. И второй, на мой взгляд, очень важный параметр, это то, что вы больше ее зарабатываете. Это тоже очень важно, потому что вы добытчик, вы должны содержать семью. И поэтому, когда вы будете реализовываться в социуме, это будет само собой поднимать ваш статус и повышать ваш тестостерон. Представьте, вы директор крупной компании. У вас само собой будет эго крепким становиться, крепким мужским эго получается. Это пошли вы все, я тут батя, и не учите меня жизни. Это будет, конечно же, очень нравиться женщинам. Но, как я вижу, большинство мужчин, причина даже не в этом заключается. Причина для большинства мужчин заключается в том, что они дешево получают женскую энергию. Вы должны приучиться всегда ее дорого получать. То есть начинается все с быта. С быта, с того, что вам мама, вы либо отселяете, то, что желательно от мамы отселиться, потому что мама вас будет расслаблять. Она будет давать вкусные обеды, убираться за вами и так далее. Я даже когда я жил с мамой, я почему-то у меня какой-то бзик был, но я сейчас понимаю, что это милость Господа была, что я ей даже не позволял убирать себя в комнате. Да, мне было тяжело бегать в тряпку, но я все сам делал. И мне даже мама еду практически не готовила. Потому что это очень сильно вдохновляет вас жениться, потому что когда кушать хочется, то ты начинаешь, извиняюсь, репу чесать. А что же мне делать, как мне найти эту женщину? А не так, а когда все есть готовенькое, ну, нормально. Там еще переспал с кем-то, находил полный комплект. Смотрите, мама обстирывает, обглаживает, все делает за тебя. Секс иногда есть, ну, в принципе, все, и гармония. Можно жить до лет 30-35, и все нормально получается. Когда же у тебя нету, ты начинаешь либо сам бегать, либо начинаешь понимать, что надо искать уже кого-то и с кем-то строить отношения. Поэтому не получается, то есть это на бытовом уровне вот так вот устраивается, о том, что вы полностью становитесь самостоятельными. Вы не принимаете служение никого. Либо вы себе можете, если вы богатый, вызывать обслугу какую-то. Да. Это тогда честно получается, вы платите им деньги, это, и вы потом просто посчитаете, то, что, блин, да мне с женой выгоднее. То есть там пришли, ушли, еще непонятно, как сделали, а тут еще и пообщаешься, интересно получается. То есть вот этот момент. То есть вот так вот бытовая полная независимость. Вторая часть, конечно же, это никакого секса халяву и грубого секса имеется в виду. То есть если хотите секса, я не знаю, идете к проститутке, либо... не знаю, там порно смотрите, но это честнее будет, чем просто спать с женщинами, с которыми вы не хотите строить отношения. Потому что проститутка, она на вас не обижена. Она знает, это ее работа, вы с ней договорились об этой цене. Скидки тоже не выконючиваете у них, им тоже нужно хорошо жить. И в этой профессии очень быстро в негодность приходит, скажем так, тело. Порнография, да, это вы себя убиваете в какой-то смысле, но от вас хотя бы никто не страдает. Другая девушка не будет плакать, то, что вы ее использовали. И самое главное, вы не получите женских проклятий, потому что когда вы даже если не переспали, вы просто женщины, там несколько лет мутили, что-то обещали, а потом ущербили, вы все равно получите в лоб проклятие женское. И это вот эта часть. И убираю негативно, а теперь позитивно. Теперь как правильно поступать? Правильно поступать, если вы должны в первую очередь определить, чего вы хотите от семейной жизни. То есть, и, ну, как бы, здесь это уже индивидуально нужно разбирать. То есть, вы хотите так спокойненько жить, зарабатывать 30-40 тысяч, жить в однушке какой-то съемной вас, и вы хотите, чтобы жена вам служила, кормила, убирала, обстирывала вас. Но это нереально. Потому что, если вы хотите жену домохозяйку, она не будет жить в однушке. Вы должны больше зарабатывать. И либо понимать, что она будет очень недовольна вами, она будет бурчать на спину. Поэтому вы должны четко представить ваш проект семьи, какой вы хотите на самом деле. У меня один раз, пожалуйста, конечно, не сильно верьте в визуализацию, то есть если вы будете долго медитировать на счастливую жизнь, то что там вот, вы с утра встаете в вашем роскошном пятиэтажном коттедже площадью 1000 квадратных метров и на участке в 3 футбольных поля размером, вам жена закидывает виноградинку в рот, потом вот слуга одевает на вас халат, потом вы садитесь в машину, едете в огромный офис, да. Но при этом вы все работаете на стройке сварщиком, то как бы не сильно это сработает в визуализации. Но план должен быть какой-то. Вы должны понимать, чего вы хотите. Честно хотите чего-то. И когда вы честно понимаете все эти вещи, вы начинаете более-менее понимать, к чему вам двигаться. То есть нормальный базовый минимум сейчас, извиняюсь за эти клише какие-то уже. Это трехкомнатные квартиры для женщин. То есть нормальная девушка, если вы хотите хороших отношений. То есть если от вас женщины хотят, чтобы вы были на тестостероне, да, то как бы это достаточно хорошие женщины, эмоциональные, скажем так. Но должна быть своя комната. То есть вы должны двигаться шаги, чтобы у вас эта трешка появилась. Должны понимать, ну, в этом проекте, сколько вы должны зарабатывать. То есть если девушка красивая, ее надо достаточно дорого будет обеспечивать. И, кстати говоря, очень многие мужчины, если вы думаете, допустим, что это, допустим, ну, я про красивых женщин говорю, что они там много хотят, там машина. Машина нужна женщине просто потому, что если она очень привлекательная по внешности, чтобы к ней не приставали в маршрутках, вот, и с ней не хотели общаться. Дом нужен, чтобы она лишний раз не показывала себе квартира своя. Ну, а деньги просто, чтобы детей содержать. Вот. То есть вы понимаете ее потребности, скажем так, и вы хотя бы их просто признаете все эти вещи. И дальше вы начинаете, вот у вас с этим планом, вас не понимаете, чего вы хотите. Да, я хочу там дом, хочу квартиру, чтобы были дети, у нас было 1-2 ребенка. И вы начинаете общаться с женщинами. И вы с ними приходите на свидание. Вот. И вы правильно показываете свои планы. Что значит имеется в виду правильно показываете? Ну, я, допустим, был вегетарианец. И это очень сильно сужало мой поиск круг женщин. Я говорил им об этом. Но вы должны очень аккуратно об этом говорить. То есть если вы... И вы должны четко понимать, что вы не должны менять человека. У вас нет права на это. Максимум, что может быть, и то я в этом, ой, как сильно сомневаюсь, что вы там общаетесь с девушкой, говорите, вегетарианец, говорит, о, я тоже хотела быть всегда вегетарианкой, вот, обязательно, наверное, буду с тобой. Ну, даже я в это слабо верю, на самом деле. Если девушка хочет быть вегетарианкой, она будет вегетарианкой. Если она не хочет пить алкоголь, она уже будет не пить алкоголь. Если она хочет уже семью и быть домохозяйкой, она об этом прямо скажет. А не то, что там девушка работает. Хотя, может быть, есть. Вот с работы еще можно, потому что женщины вынуждены работать просто потому, что им надо поддерживать себя. Потому что, ну, если ты не работаешь на работе, то что, тебе проститутка идти, а как бы или на родителей рассчитывать. Я не вижу других вариантов. Получается. И вы должны доносить ей свои ценности. Доносить свои ценности какие-то и говорить ей комплименты. Этой женщине. Да, это сложно преодолевать себя, потому что мы не любим это делать, но это нужно делать. И таким образом, если эта девушка не ваша, то вы поднимаете самооценку и делаете вклад в будущее чего-то счастья другого мужчины, скажем так. И уходите на позитиве. То есть, если вы даже не подходите друг к другу, то женщина будет очень довольна, она будет давать вам благословения. И, кстати говоря, женские благословения, они тестостерон могут поднимать, потому что когда женщина искренне улыбается, он говорит, спасибо большое, мне было приятно с тобой общаться. Это один вариант. Если жена уходит, то что, ах ты козел, слушай, не оцениваешь, что тучи жизни, то опять вы получаете минус женское благословение. Опять женское проклятие получаете. И когда вы ходите вот так вот на свидание правильно, то у вас автоматически будет тестостерон подниматься. Почему? Потому что хорошее свидание – это дорого. То есть это надо цветы купить, в ресторан сходить какой-то. Не слушайте всех этих мужчин, которые там борются с тарелочницами, там, женский консюмеризм, да. Ну, как бы, если вы совсем лоу, да, я понимаю, что вас будут постоянно использовать. Ну, как бы, если вы сразу же очерчиваете, что я общаюсь для создания семьи, у меня серьезные намерения. Вот. Ну, 1-2 раза вы уже будете видеть, искренняя девушка или неискренняя, потому что эмоции все равно девушку выдадут, чего она хочет. Она хочет, скажем так, вас или ваши деньги получает, все эти вещи. И вот так вот тратить. Опять же, никто мозги не отменял. То есть, если у вас зарплата $500, то организовывать женщине вечером на пол своей месячной зарплаты вам не нужно. Если у вас зарплата $1 000 000, то может и можно сделать вечером на $500 000 получается. Ну, потому что на остальные вы как-нибудь доживете до следующей получки, что называется. Вот. И вот эти качественные, хорошие свидания, красивые ухаживания будут очень сильно вам тестостерон поднимать, потому что вам нужны проблемы какие-то решать. И вы слушаете женщину, спрашиваете, чего она хочет, чего ей интересно. И дальше будет происходить самая большая мистика. Если вы правильно общаетесь с женщинами, ищете их. А, кстати говоря, мужчине лучше с одной женщиной общаться, чем с несколькими. То есть с одной-двумя, может, познакомились, и там одна, может, пришла на свидание, вторая не пришла, или там просто проигнорила вас. Вам достаточно одной женщины с ней углублять отношения, потому что бросила вас женщина, ну и что вы плакать не будете, ничего с вами страшного не произойдет, это нормально. Для женщины по-другому. Не берите женскую схему для вас. Не углубляйте с ней отношения. И дальше будет очень происходить мистика такая. Если вы правильно строите отношения с девушкой, вам сразу же, извиняюсь, попрет. Вот реально попрет, удача пойдет. Я очень хорошо помню, я как до брака с женой, я очень тяжело, мне давалась высшая математика. Только я женился раз, и я все понял моментально. Я знаю точно, это была именно женская энергия. Что бы мне ни говорили, я знаю точно, успех переходит через женщину. Это причем было даже до брака, потому что, ну, как бы она мне давала свои эмоции, поддержку давала, просто благодарила за то, что за ней ухаживал. И у вас автоматически тоже будет, вам будет приходить успех. Когда к вам придет успех, то к вам автоматически у вас тестостерон поднимется. То есть Вот так вот работает мистика. Как вам и деньги придут нужные. Причем вам придет ровно сумма та, которая нужна ей. То есть я понимаю, что у вас типичный человек, но женщине к ней должно прийти именно столько, сколько нужно. То есть если вы привыкли, что вы едите хлеб с маслом и немножко сыра ложите, к вам пришли деньги на икру, покупайте женщине икру. Это ее карма, это вообще не ваши деньги. Тратьтесь на нее, получается. Ну, то же самое при ухаживании в определенном смысле. И вот все вот эти вещи, то есть физическая часть, то, что вы занимаетесь своим телом, просто подкачиваете, соблюдаете режим. И правильная, скажем так, независимость от женщин, правильная. То есть вы не принимаете ничего от женщин на халяву, в первую очередь от своей мамы. У вас нет никаких незаконных половых связей, вы не дурите женщину голову. То есть хотите секса, идете к проститутке, либо смотрите порнуху, у каждого из вариантов свои последствия получаете. И вы правильно начинаете выстраивать отношения с женщинами, приглашать их на свидание к себе, ухаживать за ними. И, кстати говоря, будьте готовы к тому, что когда вы будете искать свою женщину, вам все равно придется перебирать какие-то варианты. То есть, действительно, извращенки бывают, действительно, бывают неадекватные женщины. То есть поймите, что это не первая, не вторая, не десятая, не двадцатая, может быть, женщина там. Мне моя жена говорила, что она где-то с 300-го ухажера получилась. У меня тоже примерно цифры где-то в этом порядке. То есть сотню женщин я точно переобщался. То есть там нескольким тысячам написала, несколько сотен ответила, ну и так далее. Там. То есть будьте готовы, здесь тоже проявляйте мужское качество терпения, что придется поработать над этим. Просто и быстро не получится. И ваши трансформации, которые будут происходить с вами, они тоже будут происходить тоже медленно и постепенно.
Спасибо большое, Арсений, за разбор такой подробный этой ситуации. Действительно, очень ценно это услышать было как в мужской, так и женской аудитории. И последний вопрос на сегодня озвучим от Ирины, которая беспокоится о своем сыне. Благодарим, Арсений, за очень важные лекции, раскрытие тем. Вопрос. Сын занимается в спортшколе бегом, легкой атлетикой. Ему 13 лет, но дается непросто, хотя всегда его подбадриваю, неважно, каким ты прибежал, главное побеждаешь сам себя, не ленишься. Но он говорит, что хочет на бокс, который платный будет для меня, хотя раньше до спорта борьбу не любил. А я теперь боюсь, что он одно бросит, обратно не возьмут, да еще и нос могут сломать или что-то такое на боксе. Как быть? Вот какой совет можно дать Ирине?
Да, благодарю вас, Ирина. Спасибо большое, что доверяете. Потому что я понимаю, сын без отца растет в какой-то степени. Вот. Либо отец, если есть, то это, скорее всего, формально существует. То есть я попробую ответить, все-таки не знаю вас. Ну, как-то, может, по милости Бога, я смогу правильно ответить на этот вопрос. Ну, во-первых, побьют там нос, сломают мальчику, вообще не платить, честно. Вообще, ну, что проблема? Ну, зарастет нос, у меня тоже нос кривоватый. Девушки, да, если разобьют нос, ей тяжелее будет реально замуж выйти. Шрамы в какой-то степени упрощают мужчин, это правда, потому что представьте немножко такое, я уверен, 100% я ему штаны, не знаю, ну, если мужик реально такой немножко побитый такой, и он говорит, что он боксер, а не просто какой-то забыл, а каким-то женщинам это даже очень понравится, скажем так, это привлекательно. А, ну, в целом по жизни, ну, был синяк у мужчины нормально, он не переживает, это не плачет. Если у него есть дух кшатрия, если он занимается спортом, вот этот воинственный дух есть в мужчине, то обязательно, ибо для него вообще, как говорится, что для кшатрия это шрамы, это его украшение, на самом деле, на его теле. А трудности это мама почета или славы, получается. Вот такое у них отношение к жизни. Поэтому все нормально. Теперь касательно того, что там останешься, там не останешься, я понимаю, про что это говорится, я тоже занимался спортом, и есть такой момент, что, возможно, уже в 13 лет это считается по меркам бокса достаточно старенький мальчик, потому что я очень хорошо помню, что когда я лет 15 или 14 стал приходить в спортивные секции, а мне сказали, ой, а где ты был? А ты нам уже не нужен, в спорт приходит там 7-8 лет. Вот. То есть ты к этому возрасту уже должен в хорошей секции там второй, третий, а то и первый взрослый разряд выполнять, а нафиг ты нам нужен, получается. Это действительно так, такая суровая реальность, что тренер не будет вкладываться, потому что есть объективные вещи. Ну, допустим, гимнастику тебя вообще в 13 лет пошлют куда подальше. То есть туда надо прям маленьким мальчиком приходить, чтобы тягнулись. Все составы, футбол тоже могут, кстати говоря, не взять, потому что там тоже есть определенные навыки, моторика, координация и так далее. И поэтому это понятная вещь. Но нужно понимать, ну, не, что дает вам значок мастер спорта. Вот у меня просто есть опыт, я там был когда-то кандидатом в мастера спорта. Ну, и там мог там... Ну и что это дает тебе по жизни? Ну, какие-то плюсы тебе дает? Ну, придешь ты на работу, скажешь, я мастер спорта по бегу. Или я мастер спорта по боксу. И что? Ничего тебе не дает. По факту получается. Да, для мальчика это очень важно, достичь каких-то успехов. Но я подозреваю, что тут есть амбиции мамы. Потому что мама хочет, чтобы ее сын тоже чего-то добился. Успех был. И я с этим частенько тоже встречаюсь, там, ребенок должен олимпиаду по предмету выиграть, ребенок должен это сделать, то сделать и так далее. Если у ребенка судьба быть профессиональным спортсменом, то вы в первую очередь должны выбрать тот спорт, который нравится ему, если ему быть положено. То есть если он хочет бокс, он должен идти в бокс. Это, кстати говоря, невероятно опасный путь, потому что хорошо зарабатывают в боксе единицы, то есть если ты не звезда мирового уровня, то зарплата у тебя будет маленькая, по голове там бьют, и шутки про туповатых боксеров, к сожалению, это правда, что нокаут, а это частенько встречается в боксе, это просто микротравма мозга, когда тебя бьют так, что у тебя сознание отключается. Но нужно понимать, что это его выбор. Если ему это хочется, если ему действительно это нравится, интересно, то он должен пойти на бокс. И в чем прелесть, кстати говоря, и почему я так рад за этого мальчика, что и легкая атлетика, и бокс – это мужские виды спорта. Извиняюсь, в вашем положении, ну, я видел танцоров мужчин, и я почти ни одного танцора не знаю мужчину, которого я бы мог принять за достойного мужчину. Ну, по-честному, извините. Может, у меня не так много было танцоров, но постоянное общение с противоположным полом, и ты их трогаешь, общаешься с ними, оно портит мальчика. А легкая атлетика и бокс – это чисто мужские виды спорта. Это суровый зал, круши, пот, драки постоянные по факту. Это чисто мужская территория. Это вообще кайф для мальчика, чтобы он был победителем, чтобы он умел достигать своих целей. И никакого отвлечения, скажем так, на противоположный пол. Это очень хорошая мужская территория. Поэтому, конечно же, ваш мальчик сейчас находится в выигрыше. Будет он заниматься легкой атлетикой, будет он заниматься боксом, он все равно в плюсе окажется. Теперь вопрос, он будет в плюсе или в жирном плюсе. Потому что я, допустим, у меня был большой талант к шахматам, вот, но мои родители не дали мне этим спортом заниматься, решили послать меня на дзюдо. Я на дзюдо походил, вот, мне не понравилось. Но самое смешное, то, что когда мне стукнуло 16 лет, я с удовольствием занялся своим телом. То есть если меня подправили бы на шахматы, я бы и подкачался, бы и похудел бы, ну, потому что мне там девочки понравились, и надо, девочки любят подкачанных парней, а не толстых. Я бы все сам бы сделал. Поэтому и в вашем случае, так, пускай идет на бокс, посмотрим. И, кстати говоря, бокс и легкая атлетика очень близкие виды спорта, потому что и там нужна невероятная общая физическая подготовка. То есть, если он бы сказал, вот я хочу на шахматы пойти, ну, тогда да, конечно же, там физическая подготовка теряется, там, или на стрельбу хочу. Там уже это такой технический вид спорта получается. Поэтому ваш сын ни в коем случае ничего не потеряет. Однозначно он находится в замечательном... Это мужские виды спорта. Очень хорошие, очень полезные. В какой-то степени опасные, потому что и легкая атлетика, я не знаю. Ну, вообще, кто назвал легкой атлетикой, допустим, метание молота? Вот, или толкание ядра. Вот. Я брал женское ядро, 4 килограмма шар. Вы знаете, если вы долго подержишь в руке, то рука будет болеть, потому что этот шар очень тяжелый. Я его толкал там на эти на 3-4 метра. Я понимаю, насколько это тяжело. Ну, так, для справки. Или метание молота. То есть вам руки оторвет этим молотом, когда вы кинете. Но реально очень тяжелый. То есть там те, кто метает молотом, они приседают по 300 килограмм. И как тяжело атлеты рвут ноги там под 150 килограмм. О чем вы говорите? Что там легкого, расскажите. Вот. Ну да, там метание копья полегче, тоже та же самая физуха нужна. Спринтеры, они все супер накачанные, посмотрите на них какие, это прям бодибилдеры. Может быть, там, я не знаю, там прыгуны и бегуны полегче, но все то же самое. И там очень большая тоже опасность, потому что от бега ноги болят, сбивают стопы, колени получаются. В боксе тоже есть своя опасность, по голове можно получить. Но какой-то мужской путь, как бы риск постоянный. Вот. Но поверьте мне, вот я очень четко знаю, что если вы ему сейчас дадите это право сделать, преодолеете свой страх какой-то, он будет вам очень благодарен за это. Потому что он будет понимать, что вы дали ему шанс. Да, может, у него ничего не получится, но у вас останутся отношения с ним, то, что он будет понимать, мама меня любит, мама обо мне заботится. И, простите меня, вашему ребенку остался год до совершеннолетия. То есть в вашем положении уже через год вы можете быть, вы должны быть его спонсором по закону, получается, ну, потому что, хотя, может быть, уже, может, и пускай на работу идет, подрабатывает под себя, и советчиком. И поэтому он то, и поэтому в этом ситуации вы должны реально как бы исполнять его желание, тем более это очень хорошее желание, скажем так, он вас не просит, там, хочу там, я не знаю, девушку на ночь, хочу себе машинку покататься или что-то еще, хочу там на Бали съездить, потусить с друзьями. Нет, он вас просит, мама дорогая, я хочу быть мужчиной, я хочу реализовывать себя, поэтому смело исполняйте его желания. Вот, и, ну, конечно, единственное, что посмотрите на тренера, чтобы он не был мясником, получается. Это тоже есть, чтобы тренер не был жестоким, чтобы он был благородным. Это посмотрите. И в этой ситуации, если плохой тренер рядом, то пускай даже на другой конец города едет. Я себя очень хорошо помню, свою решимость 15 лет. Я был готов ехать час-два в одну сторону ради спорта. У меня были такие амбиции. Вот, поэтому выберите хорошего тренера, пускай это будет далеко, но ваш ребенок будет счастлив, и вы будете счастливы от этого.
Благодарю вас, Арсений, за такую мудрую рекомендацию. Действительно, воспитание мальчика нужно учитывать, особенности его природы. И здорово, что нам, женщинам, можно лучше понять это благодаря тем знаниям, которые вы нам даете. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. И, как всегда, будем очень рады слышать вас вновь через неделю.
Благодарю, Сана, благодарю, дорогие слушатели. Всем хорошего дня.